Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват. История». В студии я, Александра Ромашова, и петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. И воспитание происходит через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка в центре города. Присоединиться к обучению в центре и узнать подробности можно на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы, наконец-то у нас куртуазная тема, Людовик XIV и его фаворитки. Хотелось бы снова окунуться во времена, которые описывает Дюма в своих романах.
Да, дорогие друзья, ведь женщина Людовика XIV, нормальный советский человек, знал практически с детства. Они все были героинями литературы или кино. Да, поэтому мы действительно не только Дюма, там и Гюго, и Серж Галлон, не побоюсь этих слов. Да, действительно, мы знали больше о фаворитках или о ситуации в Версале, чем в каких-то других местах, да, даже советских. Вообще, Саша, культ фавориток, фаворитизма, да, будем называть их фаворитками, да, это выродившаяся рыцарская традиция поклонения прекрасной даме. Да, которая вот вышла уже на новый этап или на новую ступень при французском короле, да, при абсолютизме конца 17 века. Людовик XIV был великим королем, с этим не поспоришь. Но кроме различных перипетий и потрясений в его политической жизни, у него также была и весьма насыщенная личная жизнь. Он до сих пор считается одним из самых любвеобильных королей Франции. Но тут надо еще понять, да, действительно, может быть, у его правнука Людовика XV количество женщин было больше, да, потому что...
Оленьий парк?
Умница, Оленьий парк. Ну, я думаю, об этом мы еще поговорим с вами, про Помпадур, Дюбари и многие другие вещи, да. А поэтому, да, он остался у нас как любвеобильный король. Скажем так, тем, кто познакомил Людовика XIV с отношениями с женщинами, была Екатерина Анриет Белье. Это горничная Анны Австрийской, мамы короля. Когда ему было лет 12-13, королева-мать Регенша призвали эту самую Катрин Анриету, будущую баронессу Баве, скажем так, работать горничной во дворце в Лувре. Там молодой Людовик с ней познакомился. У нее была кличка Католя Борже, Боргес, то есть одноглазая. Ну, как-то вот так вот это можно перевести, да. Она была некрасива, необразованная, но у нее было остроумие, и самое главное, Саша, у нее был опыт. А раз она принимала ванну в Лувре, и она обнаружила, что за ней через шторку подглядывает будущий молодой монарх. Ну, или уже молодой монарх, которому было 14 лет. Ну, это был первый опыт Людовика, прямо в ванной. После первой встречи Людовик XIV регулярно навещал эту женщину, которая была старше его на 24 года. Познавал он радость любви или чувства какие-то были, мы не знаем об этом. Но она действительно считается первая из женщин Людовика XIV. Но, дорогие друзья, давайте так, все-таки мы будем разделять фавориток и просто опыт с новой женщиной, который у Людовика был, да? Все-таки это немножко разные вещи, да. Притом, скажем так, фаворитки могли быть параллельными. Любовный опыт был, просто рассыпной, да, во все направления.
Ну, мы уже не берем в расчет такую ерунду, как присутствие жены.
Да, действительно, это вообще не влияло на личную жизнь Людовика. Вот, правда. Ну, Прошел первый опыт хорошо или плохо? Наверное, хорошо, потому что Людовик, после того, как у него появились уже другие женщины, он подарил ей поместье, так называемый «Отель де Буве». Это, ну, на границе Нормандии. Вот аэропорт Буве, я не знаю, в честь назван, ну, не думаю, в честь этой женщины, а в честь этого района, да? Вот, вообще, если мы говорим о фаворитке первой, то это, конечно, Манчини. Но она Олимпия Манчини. Но во французском языке, дорогие друзья, ударение всегда на последнюю гласную. Но она была итальянка, поэтому на Манчини.
Угу.
Ну, еще раз, неважно, как ты ее называешь, главное, что ты ее любишь. Вот, так или иначе, Людовику было 16 лет, он встретил впервые эту самую Олимпию. И она была 17-летней итальянкой, приехала во Францию несколько годами раньше. Она родилась 11 июля 1637 года и была племянницей кардинала Мазарини.
Он хотел на ней жениться вообще, насколько я помню, Людовик.
Саш, Манчини их было несколько. На этой он не хотел жениться, он просто ее любил. Да?
Ну, во всяком случае, Дюма описывает так, что прямо он готов был бросить все.
Ты ее путаешь с Марией Манчини.
А.
И еще раз, другой племянницей.
А, то есть,
там было,
было,
да,
несколько.
Две сестры.
Понятно.
Были. А вот, на выбор, да, потому что какая разница, кто понравится. Главное, чтобы понравилось. Для Мазарини это, в общем-то, ну, была главная цель. Связаться как-то с королевской семьей Бурбонов. Ну, если мы вспоминаем ситуацию с Екатериной II и ее сыном Павлом, то она сразу присылала троих сестер. Там, да, он выбрал среднюю. Ну, об этом мы уже говорили. А здесь тоже вот было сначала одна. Она была тоже не очень красива, но на нее было приятно смотреть. Что-то в ней было такое, да? А не всегда красота, которую мы приняли, типа симметрии там, да? Как это принято официально, да? Но у нее были живые глаза. Возможно, она была остроумная. Возможно, красиво танцевала. Поэтому, ну, не это тут главное, да? Ну, если посмотреть на ее лицо, можно ее как бы поискать в интернете, ну, круглое лицо, тонкие губы, белая кожа. Они, в общем-то, соблазнили Людовика XIV. Он начал быстро ухаживать за племянницей кардинала, организует для нее роскошные вечеринки и также балеты. Но, как мы знаем, Людовик любил танцевать в балетах, и поэтому она тоже любила танцевать, и поэтому для нее стали писать все известные композиторы и работать с ней хореографы. Но, дорогие друзья, хореография балетов там Барлезонского балета и других, она на современные мало похожа. В общем, это хождение строем, скажем так, но женщинам. Вот. Или, наоборот, мужчинам, чтобы они попадали в такт. Да? Если левая нога у первого человека, у второго тоже будет. Но я в свое время написал по Марлезонскому балету научную статью. Но если вдруг вам будет, Саша, интересно что-то, я расскажу. Ну, в будущем. Если вам тоже интересно, пишите в личку. В общем, поговорим на эту тему. Эти отношения не очень хорошо воспринимались Анной Австрийской, королевой матерью. У нее была связь с самим кардиналом, да? Ну, и как-то в одну семью там сразу там... Кто там Мазарини после этого становится, да? Непонятно. Ну, в общем, брак с Олимпией Манчини не входил в число прерогатив для Анны Австрийской. После 3 лет отношений Олимпия была выдана насильно Анной Австрийской за графа Суассона, Эжен Мариса де Савоя Кариньяна. В разгар этой истории, через 6 месяцев после свадьбы Олимпии, она родила Луи, своего первого ребенка. Еще раз, если мы посчитаем, то насильно она выдана была потому, что, возможно, она была беременна от Людовика. Ну, следующих, со следующими фаворитками Людовик уже их всех признавал.
Угу.
Ну, они были, конечно, бастардами, но, в принципе, да, какие-то там князи или герцоги Менские появляются, там, Ляманские, там, или еще какие-то, да. Вот, поэтому, наверное, весьма вероятно, ну, я со свечкой не стоял, весьма вероятно, это первый ребенок короля солнца. А вместе с Олимпией пришла и приехала и другая сестра, Мария. Вот здесь, Саша, были романтические чувства. И я уверен, что это была настоящая любовь, да. А Мария ценила пылкий и бесстрашный характер молодого короля. Эти чувства появляются где-то в 1658 году, когда Людовик XIV отправляется на войну в Кале, где он тяжело простыл. Его жизнь была в опасности, и Мария Манчини единственная не могла скрыть своего горя. Ну, мало ли там болеет, умер король, да? А вот король это заметил, и в свою очередь он у нее влюбился. Олимпия, за которой тогда ухаживал король, питала ненависть к своей младшей сестре. Ну, то, что она украла сердце короля, тоже не обладая вообще никаким обаянием и красотой. Как бы то ни было, Мария Манчини живет со своим королевским возлюбленным в настоящей сказке. Людовик XIV называет ее «Моя королева» при всех придворных и обещает ей замужество. А на австрийской кардинал Мазарини тоже не нравится эта любовь. Король должен выполнять свой долг как сюзерена, как говорит Манчини, заключить стратегический брак для своей страны. И поэтому Мазарини и Анна, они женят короля на Марии Терезии Австрийской. Брак чисто политический. До свадьбы они не виделись вообще. Вот это, в общем-то, было и неважно. Вот, к сожалению, любви нет места в жизни молодого короля, да. Признанный к порядку, Людовик покинул Марию Манчини, чтобы посвятить себя своему королевству. Племянница кардинала Мазарини удалилась в Бружаш, жила другими сестрами Марии Анны и Гортензией. А после того, как она уехала, но с пылкой любви между мужем и женой не было. Там главная функция была рожать мальчиков, которые должны были перейти престол от Людовика XIV. В 1661 году брату короля Филиппу, младшему, да, погодку Людовика XIV, нашли жену в лице Генриетты Анны Английской, дочери Карла I и внука Генриха IV, французского. Она родилась 16 июня 44 года, в разгар гражданской войны, и детство его было несчастливым. Понятно, отцу отрубили голову, поэтому она бежала вместе с матерью во Францию. Еще раз, мать Анриетта, она была дочкой Генриха IV, сестрой Людовика XIII, поэтому она жила при дворе. В Англии мать не ценилась, она была ревностной католичкой, а это все-таки протестантская страна. А вот ради своей безопасности и безопасности дочери она жила во Франции.
Ну, вот эти события как раз очень подробно описываются в Виконте де Брожелоне, все,
да,
страдания.
Абсолютно
Генриетты.
Верно. Она хотела стать женой официально Людовика XIV, но политика сыграла с ней дурную шутку, да, и в конце концов она стала предназначаться для Филиппа Орлеанского. Ну, режанс регента, так называемого, когда Людовик XIV умер, да, а его сын Филиппа Орлеанского стал регентом. Вот. Но она была красивой женщиной. И во время свадьбы Людовик XIV взглянул на нее как на женщину во время мессы, да, и увидел ее красоту. Потому что в молодости она была некрасивой и очень худой. А когда он ее видел, когда она уже расцвела как женщина, она уже была совсем другой. Ну и Филипп Орлеанский, не колеблясь, да, хвастался перед своим братом королем и красотой по сравнению с испано-австрийской женой Людовика XIV. Что этого было бесило? Ну и после этого он решил этот вопрос кардинально. Он стал официальным любовником жены своего брата. Ну и при том она... Еще знаете, вот если мы говорим про психотип Генриетты, ей нравилось соблазнять и быть соблазненной. Когда Людовик XIV осмелился ухаживать за ней, она ни секунду не сопротивляется. Надо сказать, что брак с братом короля не самый счастливый. Филипп Орлеан быстро бросил жену, у него были другие женщины при дворе, ну а Людовик XIV, напротив, видел в ней женщину. И, скажем так, она стала фавориткой. Жена Людовика XIV Мария Терезия, которая трудно интегрировалась во французский двор, появлялась там редко. А невестка любила танцевать, смеяться, участвовать в праздниках, поэтому очень быстро она заняла место королевы и сопровождала его на балете, ну и опять-таки танцевала с ним. Еще раз, балет – это главное было у Людовика XIV. А Людовик XIV, конечно, благочестивый верующий. Разговор о том, что когда-то выйти или родить, ну, в общем, он боялся инцестов, потому что, ну, они родственники. Еще раз, мама Генриетты, Анриетты, извините, да, и папа Людовика, родные брат и сестра. Но, скажем так, это все равно их не остановило. Были у них отношения? Были отношения. Но фавориткой считать нельзя. То есть он ее не объявлял своей любовницей. Потому что, еще раз, инцест. Это с одной стороны. Но для брата его родного инцест как-то был нормальный. Потому что его...
Тоже, да, вообще-то.
Ну, поэтому Генриетта, она красивая. Она действительно любовь. Но официальный статус фаворитки она не получила. Потому что двоюродная сестра. Ну, для католического короля это, в принципе, невозможно. Ну, и в конце концов Филипп, конечно, возмущался, а потом его стали интересовать в основном люди своего пола. Угу. Вот, это еще более сделало несчастной Генриетту. Ну, и все равно церковь, да, реализовала свою стратегию. За 8 лет брака Филиппа Орлеанского, или как мистер его называли, да, она беременела 8 раз. Но рожала 4 раза, то есть были выкидыши и другие неприятные вещи. Ну и как бы тут еще непонятно, чьи это были дети. Но во всяком случае, ну еще раз, там же тоже инцест был. Да? Поэтому Людовик XIV никогда их не признавал, а считал, что это дети его брата. Поэтому еще раз, там все сложно. И поэтому здесь должна быть какая-то ширма. То есть какая-то пустышка, чтобы весь двор считал, что Людовик общается с этой женщиной, а не с Генриеттой, да? Угу. Ну, как бы. И поэтому он нашел эту ширму в виде фрейлины или подружки Генриетты, ну, скажем так, камеристки, Луизы Лебом Леблан де Левальер.
Это та самая Луиза, в которую с детства был влюблен виконт де Бражелон.
Да, да, определенно.
И хотел на ней жениться, но она такая сякая, изменила ему с королем.
Ну, мы сейчас об этом поговорим. Да, Луиза де Лавальер, это, наверное, кроме того, что его писал Александр Дюма, надо сказать, что и Виктор Гюго тоже о ней написал. Будете во Франции, дорогие друзья, сходите на площадь Вогезов. Площадь Вогезов – это дома одинаковой архитектуры, построенные там в виде квадратного двора. Вот, и там жила как раз Миледи, если мы читаем, да, там жил на самом деле кардинал Ришелье в этом здании, и на первом этаже жила Луиза де Лавальер. Это около площади Бастилии. Это, правда, красивый и исторический район, да. Ну и монарх, в конце концов, полюбил эту девушку, да, де Лавальер. Она была с хрупким лицом, как-то описывает Гюго. Если мы почитаем его предложение для актеров, да, там написано «девушка с хрупким лицом». Ну, наверное, с тонкими чертами, да. На картине у нее были такие красные щеки, да. То есть она румяная была. Ну, это называется «кровь с молоком».
Ага. Да. Ну, может быть, больна туберкулезом была или нет?
Нет, она не была. У нее было другое. У нее была хромота. Угу. Она была хромоножкой. Ну и когда ей было 17 лет, Людовик в нее влюбился, потому что ноги, дорогие друзья, неважное взаимоотношение мужчины и женщины.
Да? А вот. Мне всегда казалось, что это одна из важнейших женских черт, на которые обращает внимание мужчина.
Хорошо, ладно. Он ее полюбил из жалости. Угу. Скажем тогда так, Саша. Она была сдержанной и скромной по натуре. Она из мелкопоместного дворянства. И, наверное, вот так вот в лоб никогда бы не привлекла внимания. То есть она этого не хотела. Но Генриетта постаралась. Любовь Луизы де Лавальер, она тайно любила своего короля. Он действительно был красивый мужчина. Эта любовь была совершенно бескорыстна. И, как пишут источники, Людовик однажды случайно слышал фразу, которую обронила девушка. «Ах, если бы он не был королем!» Людовик сопоставил простоту девушки и подслушанное откровение, пришел к правильному выводу. Луиза его любит. И его титул здесь не играет никакой роли. Его любят просто как человека.
Ну, конечно, это ему польстило.
Да, хотелось бы, чтобы любовь была двухсторонним движением, а не односторонним. Да, и когда он с ней разговорился, начал разговаривать, да, он понял, что она без амбиций и расчёта. Ему нравилась очень эта простота, эта мягкость. В июле 61 года Луиза де Лавальер официально стала новой фавориткой.
А что значит стать официально фавориткой? Это что, издается какой-то указ?
Ну, нет.
Всем зачитывается, это, что да, вот такая-то,
конечно,
такая-то?
Конечно, нет. Просто Людовик при всех. Появляется она с ней. Моя. Поэтому против нее не интриговать, не издеваться над ней, да, не приставать. теперь она в первую очередь ассоциируется только со мной. Да. Ну и то, что она хочет, тоже выполнять. И она считается первой фавориткой Людовика XIV. Луиза все равно пугает эта ситуация, как благочестивая женщина, живущая во грехе, ее регулярно доливают угрызения совести. Но двое влюбленных испытывают глубокую страсть друг к другу, поэтому это все, скажем так, нивелируется. И понятно, что эта любовь привлекает к Луизе де Лавальвер всеобщее внимание. А ее, как застенчивую и сдержанную, это немножко коробит. Государь больше не желает скрывать чувства, как мы уже сказали, а которые испытывает своей возлюбленной. И она становится первой фавориткой. От этой привязанности она рожает 6 детей. Но только двое выживут и будут узаконены королем. Это Мария Анна, известная как мадемуазель де ля Блуа, и Людовик граф Вармандуа. Ну и в конце концов любовь ушла. Наивность Луизы подталкивает окружающих воспользоваться этим. Она регулярно просит у Людовика денег, званий или привилегий для кого-то. Угу. Да. Но в конце концов это надоедает, и чувства Людовика угасают. В 1670 году Луиза окончательно покинута королем, ударяется в религию. Ну, с ее характером это, по-моему, объясняет все. Она очень раскается за свое поведение и пытается публично принести извинения королевы, что это вызвало такой скандал при дворе, что просто, да, ну, соль на рану все-таки сыпет королеве, да. В 75 году она принимает постриг в монастыре кармелиток и живет там до своей смерти. Королева, кстати, часто приезжает к ней, да, навещать ее. Простили друг друга как соперниц, но они не прощают новых соперниц. Uh-huh. Да. Вот следующая Людовика XIV женщина совершенно отличается от Луизы. Это маркиза де Монтеспан. Несомненно, наверное, она самая известная фаворитка Людовика XIV.
Я, кстати, хотела сделать маленькую ремарку, что да. Луиза Лавальер, она была замужем параллельно тому, что она была фавориткой короля, так же, как и мадам Монтеспан, да. Она носила этот титул благодаря своему мужу.
Ну, на самом деле, она уроженная Франсуаза де Рошуар. Родилась она в 40-м году в замке Люсак в Пуату. Она присоединилась к королевскому двору 20-летней в качестве фрейлины новой королевы Франции Марии Терезии. Когда ей стало 23 года, она вышла замуж за маркиза де Монтеспана. Но у Монтеспана были очень большие проблемы с финансами. Он не туда вкладывает деньги, он был мотом, он проигрывает разные там игры и прочее, да? Поэтому у них были очень большие проблемы еще и внутри семьи, да? Франсуаза, которая себя называла Афинаис, ну, типа Афинка, она взяла на себя все проблемы дома, потому что муж не мог зарабатывать и только тратил, поэтому как-то она должна это сделать, да? Ей всегда нравилось быть в центре внимания и сиять у всех на глазах. Несчастливо вышедшая замуж и смущенная финансовыми трудностями, она недолго сопротивлялась ухаживанию короля.
Она была действительно красивой женщиной?
Да, еще раз, дорогие друзья, понятно, что мода на красоту 17 века немножко отличается от сегодняшней, да? И мы привыкли к какой-то красоте, но она, по моему субъективному мнению, действительно очень красивая женщина. Красота, которой восхищались все послы, как пишет в своих воспоминаниях мадам де Савиньи, которая была в это время при дворе. Ну и начинаются взаимоотношения, да? Эти отношения очень не понравились двору, а потому что она слишком умная женщина. Если те просто искренне любили или были недалекими, то это была умная женщина. Поэтому Мария Терезия называет только одним словосочетанием – это королевская шлюха.
Кстати говоря, а вот супруг законный Монтеспан, как относился вообще к похождениям своей супруги?
Вот он как раз очень плохо переживал это. Ну и при том он сдал какого-то золотого дождя в обмен на свою жену. А. Но Людовик XIV сказал: и так достаточно, что я с ней общаюсь. И он начал угасать. И не видя приближения удачи, притом жена, она ему отказывала в близости, он решил изменить свое поведение, он устроил скандал. Он прибыл ко двору в карете, которые были украшены оленьими рогами.
Кстати, давай. Вот эта традиция ставить рога, вообще украшать себя рогами, традиция рогоносцев, откуда они пошли?
Ну, это прошло из Византии, возможно, мы еще расскажем. Один из императоров, когда ему нравились жены своих придворных, он разрешал мужу этой придворной охотиться в его лесу. Да, и украшать ворота своего дома этими самыми рогами, да, убитых животных, да. Ну, вот это вот с того времени так вот произошло.
Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Хорошо.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сегодняшняя тема у нас – фаворитки Людовика XIV, короля Солнца.
Вернемся, дорогие друзья, в королевский альков. Монтпеспан, кроме того, что он украсил своими рогами, он еще обратился с иском в суд к своей жене. Дальше он произносит серию проповедей королю, что свои чувства жене он считает оскорбленными. Вот, разошел Людовик XIV, в конце концов, запер его сначала в форт Левек, это такая тюрьма на 4 дня, ну, не Бастилия, ну, просто чтобы немножко угомонился, охладился, да, а потом вообще его депортируют в свой замок, чтобы он больше не появлялся. Несколько месяцев спустя Монтпеспан была назначена суперинтендантом королевского двора и введена сан-герцогиня. То есть, еще раз, она была умной, поэтому она еще контролировала траты короля. Людовик любил выставлять свою любовницу на всеобщее обозрение. Она великолепно исполнила роль королевы Франции. Она играла очень важную роль в искусстве и культуре. Вот если мы говорим о фаворитизме, наверное, она первая такая фаворитка, которая в этом разбиралась, еще грамотная, умная и прочее. А именно она пригласила ко двору композитора Люли, ну, первый оперный композитор, также Мольера и Корнеля, ну, звезд драматургии того периода. Она помогала им финансово. А Людовик XIV глубоко любил свою фаворитку. Один раз спросил брат, что ты не нашел. Типа, да? Он говорит, она дерзкая и живая. Ну, да. От этой страсти родились 7 детей, 4 из которых выжили, и все были узаконены.
Сергей, а вот этим узаконенным детям что-то им доставалось?
Ну, вообще? Конечно. Еще раз, они получали титул, ну, не королевский, они не могли быть королями. Хотя, с другой стороны, если от оспы умирали там настоящие дети, да, то они, конечно, рассматривались. Но так повезло Людовику XIV, что его правнук Людовик XV выжил. Да, прямой. Поэтому, еще раз, они рассматривались на всякий случай. У них были должности, ну, там, военные очень большие, и у них были усадьбы, где они жили, поэтому они ничем не нуждались, ну и хорошее образование. Единственное, что можно сказать, Монтпесан проявляет огромную ревность, потому что, в конце концов, она понимает, что Людовик XIV был любвеобильный. То есть, ну, она должна прикусить язык, потому что он уединялся, то есть, с принцессой Монако, еще с миссис де Таабон, графиней Бранкас, но это не были фаворитки, это были, ну, любовницы, ну, там, на день, на неделю, возможно, на год, но ненадолго. Влечение, хорошо, красивое слово. Но самая такая грозная для Финаиды, кто мог занять ее место, была Мель де Фонтанж. Она была глупая, но очень красивая. Она, кстати, очень любила заниматься охотой, как и Людовик XIV. И вот один раз во время охоты у нее растрепались локоны от скачки, и она вышла из трудного положения, воспользовалась как ленточкой для волос, да, фенечкой, да, орденом подвязки. Орден подвязки, он действительно крепился у мужчины на бедре. То есть, да, до этого они подвязывали чулки, женщины, да, но вот орден был тоже. И вот она взяла себе так, завязала, и это стало модно. да, вся страна стала так носить. Фанаида единственная, кто не носила. Понятно почему. Угу. Монтеспан стала очень ревновать Мель де Фонтанж к королю. Тут случилась ситуация. Де Фонтанж умирает после выкидыша. Эта преждевременная смерть быстро вызывает подозрения у многих. Это было начало дела о ядах. Мрачного обвинения, которое приведет Атанаис к ее падению. Случайно выяснилось, что после смерти одного кавалерийского капитана у него остались бумаги. Прочитав их, увидели, что он увлекался составлением ядов. И при том, там был список, где эти яды использовались. То есть он их продавал. Вот любовница этого капитана при помощи ядов отравила кучу людей. И она была, скажем так, казнена. То есть она отправила на тот свет своего отца, сестру, двух братьев, чтобы получить наследство. И начали проверять ее связи. И, скажем так, гадалки, целители, алхимиков. Вот, в конце концов, они вышли на мадам Монтеспан. Выяснилось, что она тайно подкармливала короля всякими снадобьями для увеличения привязанности. Да, они ядом не были, но это очень рядом. Поэтому, видимо, от нее он охладел. Ну и после казни этой Ля Возен, о которой мы говорим, да, ну, двор стал плохо относиться к Монтеспан. Вот, но давайте так, он ее не считал отравительницей, но она его точно не отравила, да, поэтому он больше с ней не общался, но очень часто к ней приезжал, давал деньги, признал всех бастардов и так далее. Единственное, что то большое количество детей, которое было у Людовика, это Монтеспан. А вот Монтеспан взяла себе, ну, в детские гувернантку своих детей, да, маркизу де Бенье де Монтено. И она была с этими детьми Людовика XIV, извините, 14 лет. Она их воспитывала и прочее. Но связь между де Монтенон и Людовиком XIV началась позже. Ну, скажем так, такая, когда она стала фавориткой, уже после того, как Монтеспан ушла, да, в монастырь, да, после того, как ее умер законный муж.
Она тоже ушла в монастырь?
Она ушла в монастырь после того, как ее муж, который вот все время писал разные, умер. Вот, то есть, как сама пишет де Монтенон в своих воспоминаниях, ну, она с детьми гуляла, малолетними, да, после того, как ее сменили, она шла по Версальскому парку около оранжереи, там фонтаны и прочее, и на встречу ее шел Людовик XIV. Она сделала книгсет, поклонилась, он приказал ей встать на колени. Между ними произошло неожиданное, спонтанное сближение, да, прямо там. После этого сближения Людовик XIV даже не сказал «до свидания», ушел. И эта связь, ну, связь между двумя людьми, скажем так, была прервана лет на 8. Ну, она была. Ну, давайте немного о Монтенон. Де Савиньи писала, да? «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе об индийской девочке, которую ты называешь школьницей, да? Которая стала новой фавориткой. Помимо того, что она красива и всегда радует, она нежна, благодарна, скрытна, верна, скромна, умна и до решения своих удовольствий использует свой ум только для того, чтобы развлечь или сделать себя любимой». Вот, да, она де Абинье, будущая мадам де Монтенон, родилась в 1935 году. Ей не повезло, ее отец был арестован и отправлен в тюрьму, где она и родилась, в Ниоре. А он был отправлен в тюрьму, потому что, скажем так, не мог рассчитаться семейными долгами. Вот, выйдя на свободу, они уехали в Вест-Индию, поэтому называли ее индианкой. Понятно, что она к Индии не имеет отношения, а к Вест-Индии это Гваделупа и Мартиника, да? Ну как мадам де Багарне, Жозефина Багарне, да? Она была оттуда. Ну и, видимо, там действительно у них был какой-то интересный загар или чем-то они отличались. Оттуда, да, они вернулись из Франции, и вот благодаря своему уму, своему характеру и прочее, она быстро нашла себе мужчину и вышла замуж за такого поэта-баснописца Поля Скарона, который был ее старше лет на 35. Ну, это был, да, и благодаря этой, скажем так, благодаря этой связи, этому браку, она была представлена де Монтестан, да, и стала, да, гувернанткой ее детей. Почему она? Ну, потому что она была не замечена ни в каких оргиях или в любвеобильности, а во-вторых, она была верной католичкой, вот, в-третьих, у них не было денег, и поэтому нужно было как-то зарабатывать, да. Еще раз, ее муж был, ну, достаточно уже в дряхлом виде, у него был инсульт, и надо было как-то ему помогать. Так или иначе, да, он умер, и она, респектабельная и набожная вдова, вот, 34-летняя, становится гувернанткой и воспитывала детей Людовика XIV. Ну, из известных это граф де Вексен, да, который 70 лет жил, Луи Сезар, ну, он 11 лет, Луи Агюст, ну, Людовик Август, да, он тоже 70 лет прожил, мадам де Латур и другие. То есть он их, она их воспитала очень хорошо. Вот. И благодаря вот этому воспитанности король всех их детей узаконил, да. И в награду за воспитание детей он подарил Франсуа, дал ей премию 300 тысяч золотых ливров. Это громадные деньги. Именно благодаря этой сумме она прибыла в замок Монтенон, поэтому она стала мадам де Монтенон, а не Скаврон. Ну, давайте так, если вы поедете в Шартр, после Версаля будет Монтенон, с другой стороны будет Рамбуе, а также по железной дороге следующий – это Сен-Сир, где знаменитое военное училище, а также Сен-Сирский институт благородных девиц. Ну, калька нашего Смольного института. А сейчас мы о ней обязательно поговорим. То есть это вот рядом она купила, да, вот ее мягкость и приятная беседа все больше и больше контрастировали с частыми припадками и властным тоном мадам де Монтеспан. В декабре 69 года мадам де Монтенон была назначена второй фрейлиной дофины, что позволило ей получить квартиру в Версале. Прямо в Версальском дворце. Что это означает? То, что она все время при короле.
Потому что предыдущие где жили фаворитки?
Ну, в разных местах. В разных местах. Но в том числе, так как они все были, все они были фрейлинами королевы, вот, они жили тоже в Версале.
Очень удобно.
Да, очень удобно, согласен. Вот. С тех пор король все чаще и чаще посещал госпожу де Монтенон. Началась эта связь, которая тоже была встречена не очень хорошо вокруг. Ну, потому что она уже была в возрасте, 3-4 года, для того времени это было серьезно. Вот, во-вторых, скажем так, то влияние, но она была слишком тихая и набожная.
Вот, а королю сколько уже было?
Королю было столько же. Угу. Было столько же. Вот, они погодки. Ну, Монтенон на год его старше. Так вот, поэтому ее стали при дворе сдавать не мадам де Монтенон, а манан де Ментнам.
Мадам?
Не мадам де Монтенон, а мадам де Ментнам. То есть, мадам сейчас, я готова здесь. Ну, как бы так, да? Смерть королевы Марии Терезы в 1683 году открыла перед Франсуазой большие перспективы, и она заполнила всю эту пустоту, и как в виде любовницы, и как в виде королевы. А вдовев в возрасте 45 лет, король потом мог жениться повторно, как ему заблагорассудится, и династическое будущее, ну и так уже было обеспечено, да, детьми. Вот, но бракосочетание королевы мадам де Монтенон неоспоримо. Это было через 4 месяца после смерти королевы. Хотя формального подтверждения этого нет, да, но она стала официальной марганатической, да. Вот, как бы то ни было, госпожа де Монтенон вошла через черный вход в королевскую семью и стала ее центральной частью. Вот, в королевскую семью входили, кроме Людовика XIV, еще герцог Орлеанский, брат короля, как мы уже сказали, ее свояченица, герцогиня Орлеанская, да, зять и невестка дофина и дофинессы, то есть дочки принцессы, да, а вот и она. Как писала маркиза де Савиньи своей дочери, место мадам де Монтенон уникально в мире, никогда такого не было и не будет. Она была тайно замужем за Людовиком XIV, А хотя государь официально не объявлял это, но никто при дворе не был одурачен этой тайной настолько, и все ее называли новой королевой. Другая же, мадам Палатин, которая ненавидела вдову Скарон еще по старым делам и называла ее старой мразью, ну, 3-4 года, вот, писала: «Старая мразь издавна обладает страшной силой. Она не настолько сумасшедшая, чтобы быть объявленной королевой. Она слишком хорошо знает настроение своего мужа. Если бы она этого сделала, то вскоре бы попала в опалу и потеряла бы себя и свое место при короле. Хотя у нее не было титула, она, тем не менее, обладала всеми атрибутами. Людовик XIV к ней обращался: ваша солидарность». Тоже интересно.
А на что она вообще влияла?
Ну, влияние мадам де Монтенон следует рассматривать с многими мерами предосторожности, потому что, еще раз, должности у нее не было, так как таковой, но все равно она могла. А, скажем так, именно ее отношение к гугенотам облегчило их участь, раскольников, да? А войны в Европе она не очень хотела, чтобы там воевали. А расходы связаны с капитальными работами по ремонту, дворца Версаля она тоже сокращала. Не то, что она брала себе в карман, она просто говорила, что есть деньги, есть места, куда ей можно лучше эти деньги, скажем так, отправить. Все праздники короля она ими контролировала, да? То есть театр именно она содержала. С Мольером, да? Закуски, перекусы и прочее делала, тоже покупала продукты она. Повара были тоже под ней. Концерты камерной музыки. Какие композиторы нравились ей, после этого эти композиторы нравились и королю. Вот. Ну и главное, она сделала для своего мужа комфорт и спокойствие. Ну и кроме этого, как я уже начал говорить, она организовала школу-интернат, аналогию нашего Смольного, для благородных девиц – Сен-Сир. А еще раз, дорогие друзья, Сен-Сир имеет два, ну, скажем так, два района, что ли, или два главных здания. Первое здание – это казармы для кадетского корпуса, а рядом – женский кадетский корпус, институт благородных девиц. То есть, если твой отец, дворянин, погибает на поле боя, то сын идет в Сен-Сир, военное училище, а дочка или сестра сына идет уже в институт благородных девиц. Благодаря финансированию мадам де Монтенон в этом Сен-Сире было 250 пенсионерок, то есть девушек, которые жили в пенсионе, да, 35 женщин-учителей и 24 сестры-мирянки, которые там убирались за ними, что-то помогали. Вот. Назначила она настоятельницей Сен-Сира мадам де Бринон. Она была, получила титул институтрис, то есть главная учительница, завуч. Во, завуч. Со всеми почестями, прерогативами, полномочиями, руководствами, которые могла обладать завуч. Две дамы скоро поссорились, и мадам де Бринон было приказано уйти в отставку, и после этого Сен-Сиром полностью завладела Франсуаза. Да, кстати, во Франции есть такой миф, что ли, да, народный, первый, учительница первая моя, как бы, да, и все говорят, это де Монтенон, первая женщина-учитель – это она. Но это спорный вопрос, так или иначе, но, наверное, что-то говорит. И также ее называли де мадмуазель де Сен-Сир, да. Ну и еще раз, Екатерина II, зная все работы де Монтенон, она повторила этот институт благородных девиц у нас в Смольном институте. Вот, она, в общем-то, еще, скажем так, была блюстительницей морали. Ну, еще раз, какой-то такой сложный, дорогие друзья, оксюморон, там, мораль, там, как они познакомились, первое свидание Людовика XIV с Франсуазой было, в общем-то, аморальным, можно так сказать, да, ну и потом она была фавориткой, да, но она все равно блюла мораль во дворе, да, поэтому она вела штраф на глубокое декольте, да, также она придумала, если еще раз вот эту вот завязку, фенечку придумала другая фаворитка, да, то она придумала платья свободного кроя, широкие.
Чтобы скрывать беременность?
Конечно. 7 беременностей, ну, понятно, да, у нее там были определенные тоже, да. Да, приезжая во Францию, иностранные гости часто стремились встретиться с мадам де Монтенон, хотя никакой должности она не имела. И Петр I, который приехал во Францию в 1717 году, через 3 года после смерти Людовика XIV, он попросил аудиенцию у нее. И долго они, ну, скажем, как беседовали, он предложил направление, а после этого долго ее слушал. То есть женщина-авторитет для Петра I – это тоже странно. Но вот она была тем самым авторитетом, да. Но умерла она в 1719 году. В голодном и холодном детстве де Монтенон застудила ноги. Ну, в тюрьме же она жила, понимаете, да? И поэтому даже летом она ходила в меховых туфлях. Это о том, что Шарль Перро взял за основу сказки биографии де Монтенон.
Да, у нее же были вот. Не хрустальные,
конечно,
а
хрустальные – это переводчики так перевели, а у нее как раз меховые. Именно она только одевала меховые одежды. Все остальные, ну, там, матерчатые, кожаные или какие-то другие. Вот это последняя фаворитка. Но были еще женщины, которые могли влиять и оставили что-то после себя и Людовика XIV. Ну, Анна Жюли де Руан Шабо. У нас Дероган ее называет. Но это неправильно. Аж не читается в французском языке. Так вот, она первая женщина, которая была не только красива, но это первая женщина во Франции, которая ушла на диету. Предположительно, она была любовницей короля 6 лет, 69 по 75 год, и родила от него 3 детей. Ну и маркиза Изабель де Людр. Она тоже была красивой, король сделал любовницу в 75 году, а в это время была мадам де Монтеспан, любовница. Де Монтеспан увидела красивую девушку, поняла, к чему это было, и начал Людовику говорить, какая она страшная, какая она тупая. Но Людовику XIV заинтересовало это все. В общем, он решил проверить, действительно у нее в районе поясницы сыпь. Ну да. И после этого добавил, нет, дорогая, у нее ни чесотки, ни проказы, проверено лично. Но эта связь не афишировалась, хотя Монтеспан ее чувствовала и постоянно жестоко высмеивала, да? Ну и когда фаворитка выбыла из строя в связи с очередными родами, маркиза де Людер совершила глупость. Она стала всем рассказывать о своих отношениях с Людовиком и о том, что она беременная от него. Людовику это не понравилось, и он ее послал в монастырь, да, в Лотарингию. Ну, в заключение могу сказать, вот женщины Людовика XIV, короля солнца. И, наверное, можно сказать, что всем им приходилось бороться за место под солнцем. Ну, вот такая вот история, Саша.
Ну что ж, спасибо, Сергей, за то, что окунул нас в тот век великих женщин и великого мужчины. Ну, а на сегодня все. Осталось время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам, в свою очередь, предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Сергей, напомни, о чем у нас был прошлый выпуск и какой был вопрос?
В прошлый раз, Саша, у нас были азовские походы. И вопрос был такой, что кумпанство, группы, которые строили верфи в Воронеже, да, имели обязательные должности там были, да? Оплачивали иностранных мастеров, иностранных плотников, кузнецов, резчика по дереву, столяра-живописца, лекаря с аптекой. И был еще один человек, которого платили, это переводчик. Потому что как же ему было, как этим товарищам, голландцам было разговаривать с нашими рабочими. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да, есть. Первым прислал правильный ответ Сергей Богомолов.
Поздравляю Сергея Богомолова с книгой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
Однажды в ответ на сказанное Людовика XIV его фаворитка заявила. «Очень может быть, но я, Ваше Величество, просто не в состоянии любить всю Францию». Внимание, вопрос. А какую фразу, что сказал Людовик, если так ответила фаворитка?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru или вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы можете найти возможность оставить ваш ответ, либо отправить в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, либо отправить просто сообщение сообществу. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.